Готовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехедин. Сегодня в программе. Что ответил Андрей Луговой на обвинение в убийстве Литвиненко? Почему таможенная служба запретила вывоз биоматериалов, поставив под угрозу жизнь тысяч россиян? Зачем справедливой России объединяться с коммунистами? И смогут ли московские власти справиться с беспределом в сфере наружной рекламы? Итак, в Москве сегодня проходит пресс-конференция Андрея Лугового, бывшего сотрудника российских спецслужб, ныне бизнесмена. Андрей Луговой – это тот человек, которого британская прокуратура официально обвиняет в убийстве Александра Литвиненко. Луговой в очередной раз сегодня повторил, что он отвергает обвинение. Мы ждем связи с нашим корреспондентом Олегом Кусовым, который присутствует на этой пресс-конференции. Однако пресс-конференция пока физически не закончилась. Она транслируется даже по телевидению, по каналу «Вести-24». Мы ждем ее окончания. Могу лишь сказать, что действительно Андрей Луговой уже сделал несколько громких заявлений. В частности, он заявил о том, что существует, по его версии, три версии отравления Литвиненко. Конечно же, ни в одной из этих версий Луговой не фигурирует, поскольку он отрицает, как я уже сказал, обвинение. И, в частности, он ряд обвинений возложил на известного предпринимателя Бориса Березовского. Это только самое первое его заявление, которое прозвучали уже практически час назад. Я еще раз повторю, что мы ждем завершения пресс-конференции, чтобы вывести в прямой эфир корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова. А пока к другой теме. В этой теме тоже фигурирует имя Бориса Березовского. Сегодня с утра российские средства массовой информации практически все цитируют английскую газету, международную газету Financial Times, которая опубликовала интервью с Борисом Березовским. Так вот, в этом интервью Борис Березовский тоже сделал громкое заявление, касающееся политики в России. Он откровенно и открыто заявил, что якобы он финансирует другую Россию. Подробнее о публикации Financial Times я попрошу рассказать моего коллегу Андрея Шароградского, который сейчас находится с нами на прямой связи. Андрей, добрый день. Итак, что же, собственно говоря, сказал Борис Березовский?
Здравствуйте, Виктор. Я бы хотел отметить, что несмотря на то, что сегодня действительно проходит пресс-конференция Андрея Лугового, вот в эти минуты она, как вы только что сказали, еще продолжается, короткая заметка, посвященная словам Березовского, опубликована в качестве такой врезки в статью, посвященную договоренности о проведении саммита, российско-американского саммита. Встреча Джорджа Буша и Владимира Путина должна состояться в первых числах июля этого года в Соединенных Штатах, и посвящена эта встреча будет состоянию двусторонних отношений. Так вот, в заметке, довольно большой заметке, которая оценивает состояние российско-американских отношений, есть вот эта врезка, в которой со ссылкой на корреспондентов Financial Times в Лондоне и Москве Джимми Бернса и Нейла Бакли говорится о том, что Борис Березовский вчера во время делового обеда заявил, что он действительно финансирует коалицию «Другая Россия». В этой связи стоит напомнить, что совсем недавно Гарри Каспаров, один из лидеров этой коалиции, говорил, что коалиция «Другая Россия» не имеет контактов с теми, кто мог бы поставить под угрозу нашу репутацию. Это он заявил в интервью радиостанции BBC. Он также сказал, что любые слова о связях коалиции с бывшим российским олигархом – это ложь. Ну, напомню, что представители Кремля не раз заявляли, что коалиция «Другая Россия» финансируется из-за рубежа. Ну и в связи с вот этим заявлением Бориса Березовского я бы все-таки хотел бы напомнить о том, что довольно часто слова, которые Березовский произносил, особенно по-английски, каким-то образом иногда интерпретировались по-разному, поэтому, видимо, нужно будет дождаться интервью на русском языке с Борисом Березовским, когда он совершенно точно скажет, что он финансирует коалицию «Другая Россия» и, может быть, хотя бы косвенно даст понять, каким образом он это делает. Только после этого ситуация вот с этим его заявлением будет окончательно ясна. Виктор.
Спасибо, Андрей. Это был мой коллега Андрей Шароградский. Я напомню, что российские средства массовой информации так активно это комментируют, поскольку если действительно это заявление соответствует действительности, то тогда это первый раз, когда Борис Березовский открыто признался в том, что он финансирует «Другую Россию». Но, как уже сказал мой коллега Андрей Шароградский, надо все-таки подождать, когда Березовский сделает подобное заявление по-русски, и тогда с ним будут сняты все вопросы. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Латвии сегодня выборы президента, и как стало буквально несколько минут назад известно, эти выборы уже состоялись. Президентом Латвии, новым президентом Латвии стал Валдис Затлерс. С нами на прямой связи из Риги корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин. Михаил, расскажите, пожалуйста, чем же закончились выборы, чем закончилось голосование? Насколько я понимаю, все ограничилось одним туром.
Да, как это ни странно, хотя ожидали как раз противоположного, как при прежнем президенте Вайревике Фрейберге, когда ее избирали, там чуть ли не три тура прошло. Ну, в общем, за выдвинутую правящей коалицией кандидатуру 52-летнего главврача больницы травматологии Валдиса Затлерса проголосовали 58 из 100 депутатов Сейма. Это хороший результат, поскольку другой кандидат, экс-председатель Конституционного суда Айвар Энзич, казалось бы, юрист, да, ну, не набрал и 40 голосов. Ну, что Валдис Затлерс? Ему 52 года, это я уже сказал, да? Он в 79 году окончил Рижский медицинский институт, позже стажировался в клинике Йельского университета Соединенные Штаты, после окончания, значит, работал в травматологическом институте, ну, где, который сейчас фактически и возглавляет, она называется больница, а в 80-х годах был членом Думы Народного фронта. Собственно, там его вот политическая карьера как бы и началась. Был активистом группы, возродил Латвийское общество врачей, был основателем и президентом Латвийской ассоциации артроскопии, вице-президентом, то есть и так далее. Ну, говорят так, что хороший врач еще не означает, что это будет хороший президент. Но пока сказать что-то трудно. Затлерс, в отличие от прежнего президента, во всяком случае, мне это облегчает работу как корреспонденту русской службы. Он говорит по-русски. Есть с ним у меня эксклюзив. Может быть, вот вечером дадим как редакция, да?
Михаил, извините, что я вас перебиваю. Да. Насколько я понимаю, Валдис Затлерс был кандидатом от правящей коалиции. Значит ли это, что, собственно говоря, курс продолжится после смены президентов?
Ну, по-видимому, да, курс продолжится, хотя Валдис Затлерс, напомню, что прежний президент, она, ну, как бы не из Латвии, да, она американская латышка, или как из Канады, у нее канадское гражданство, воспитывалась она за рубежом. Затлерс, он все-таки местный человек, и он знает местные проблемы. Лучше, чем прежний президент Латвии. Да, он, ну, все-таки он как бы здешний свой. Здесь все сейчас поделилось на приехавших тех латышей, вот бывших иммигрантов и местных. Идет такая тут борьба, да. Президента страны у нас избирает Сейм, да, срок президентства 4 года. Но Латвия парламентская республика, и роль президента не имеет такого здесь значения, ну, как вот в России или в Соединенных Штатах. Тем не менее, вот президент может в случае необходимости распустить Сейм, отправить на доработку принятый, ну, с его точки зрения, негожий, да, закон, принятый парламентом, ну, выступить с обращением к обществу.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что с нами на прямой связи из Риги был корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин. Он рассказал о самых последних известиях, о результатах выбора президента в Латвии. Я напомню еще раз, что новым президентом Латвии стал Валдис Затлерс. Сейчас в Москве четверть первого. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следователи Московской прокуратуры проводят обыск в квартире политолога Владимира Прибыловского. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий Верховной Рады еще на один день. Андрей Луговой, которого британская прокуратура подозревает в причастности к убийству Александра Литвиненко, отвечает на вопросы журналистов в офисе «Интерфакса» в Москве. Пресс-конференция до сих пор продолжается. Слушайте краткую сводку новостей через 15 минут. А я напомню нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» «Европейский час поверх барьеров». Его ведущий, как обычно, Иван Толстой. А вот некоторые темы. Выставка в Люксембургском саду мифы вокруг Билдербергской конференции, геноцид армян в новом итальянском фильме, а также рубрика «Русский европеец» Петр Ткачев. Это будет в 2 часа дня, напомню, европейский час «Поверх барьеров». Вы слушаете «Свободу в полдень». Я еще раз напомню, что на протяжении всей программы мы будем ожидать выхода в прямой эфир корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова, который находится на пресс-конференции Андрея Лугового. Еще раз напомню, что Андрей Луговой – это тот человек, которого британская прокуратура обвиняет в убийстве Александра Литвиненко. Однако пресс-конференция пока все еще продолжается. Ну а у нас на очереди обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» мою коллегу Веронику Баде. Вероника, итак, давайте продолжим с того, на чем мы остановились 3 часа назад в программе «Свобода в 9». Мы уже начали нашим слушателям рассказывать о публикации, которая посвящена такому довольно интересному рейтингу, рейтингу миролюбивости, правильно я понимаю, да?
Совершенно верно, это публикация в «Коммерсанте Дейли», называется материал «Россию отпустили с миром» в рейтинге миролюбивости государств, она заняла 4-е место с конца. Аналитическая компания Economist Intelligence Unit обнародовала вчера рейтинг миролюбивости и спокойствия жизни граждан в 121 стране. Самой миролюбивой державой была признана Норвегия, а Россия в рейтинге заняла 118 место, уступив лишь Израилю, Судану и Ираку. Россию признали агрессивной из-за раздутых штатов армии и милиции, высокого уровня оргпреступности и насилия в обществе. «Этот рейтинг – тревожный звонок для лидеров всего мира», заявил руководитель экспертной комиссии Global Peace Index Стив Килеля. Далее газета пишет о том, что глава аналитического Левада-центра Лев Гудков находит 118 место России в рейтинге, похожем на правду. «Российское общество и внутреннее, и внешнее становится все более агрессивным», — пояснил эксперт. «У нас высокий уровень преступности. С 1,3 миллиона заключенных мы находимся на 2-м месте в мире после США, где 2 миллиона зэков. Но у них и население вдвое больше. Многое не изменилось еще с советских времен. Армия и милиция не подконтрольны обществу. Численность внутренних войск и аппарата МВД растет быстрее, чем любые другие группы госслужащих. Наконец, у нас общество с высоким уровнем ксенофобии и агрессивной социальной завистью к более обеспеченным людям и богатым странам», — сказал Лев Гудков.
Вероника, я хочу перейти на другую совсем тему. Последние дни широко обсуждалось довольно забавный такой случай, когда молодежные организации наших, или я уж не помню, «Единой России», подралась, можно сказать, с представителями молодежной организации «Справедливая Россия», такая была потасовка. Вот. А, насколько я понимаю, сегодня эта тема, конечно же, уже устарела, но, тем не менее, все равно вот эти вот молодежные организации проправительственных партий, они все равно остаются на полосах газет.
Да, Виктор, вот публикация на первой полосе «Независимой газеты» «Молодежный призыв в номенклатуру. Единая Россия гарантирует думские мандаты юным кремлевцам». Вчера «Единая Россия» должна была официально оформить отношения с прокремлевскими молодежными организациями. Наших, «Россию молодую» и «Новых людей» пригласили в партийный офис в Банном переулке. Однако заключить союз помешал устав партии, предусматривающий довольно долгую, как и всякое усыновление, процедуру. Что, впрочем, не воспрепятствовало подробному обсуждению условий предвыборного договора. В конце концов, цель соглашения – не свить уютное гнездышко в Думе, а проявить себя, строго сообщил собравшимся глава исполкома ЕР Андрей Воробьев. «Таким образом, речь идет о прямом копировании номенклатурного призыва советских времен», продолжает газета. «Пионеры, комсомол, партия».
Вероника, ну осталось у нас буквально 20 секунд. Давайте проанонсируем целый блок публикаций, посвященных отказу от курения, а все потому, что сегодня день отказа от курения.
Всемирный день борьбы с курением. Публикация в «Новых известиях». «Сегодня вся курящая часть мира прячет сигареты и зажигалки подальше, а не курящая радуется чистому воздуху. Россия не отстает от цивилизованных стран. В преддверии Всемирного дня отказа от табака Госдума приняла в первом чтении закон о полном запрете курения на рабочем месте, в транспорте, больницах, школах и госучреждениях», пишет газета.
Спасибо, Вероника. К сожалению, не удалось нам поподробнее об этом поговорить. Напомню, сегодня обзор центральной российской прессы подготовила Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в полдень». Россия приостановила вывоз за рубеж всех медицинских биологических образцов человека от волос до образцов крови. Впервые эта информация появилась вчера в газете «Коммерсант». К сегодняшнему дню уже есть подтверждение от лиц организации, непосредственно столкнувшихся с запретом. В статье «Коммерсанта» глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов сослался на инициативу Минздрава. В то же самое время вечером на официальном сайте Минздравсоцразвития появилось опровержение. Я процитирую. «Минздравсоцразвития России не имеет никакого отношения к запрету на вывоз биоматериалов человека. Никаких инициатив со стороны министерства по данному вопросу не было. А решение Федеральной таможенной службы касается вывоза больших партий биообразцов, которые не имеют отношения к лечению конкретных пациентов». Это конец цитаты. Впрочем, Минздрав несколько лукавит, поскольку образцы в клинических испытаниях, как известно, как раз посылаются не по одному, а чаще всего партиями, и Федеральная таможенная служба при этом говорит нечто невнятное. Я опять-таки процитирую, этот факт еще не подтвержден, поэтому мы официально не комментируем эту информацию. Это сообщение пресс-службы Федеральной таможенной службы. Тем временем российский интернет полнится буквально воплями отчаяния тех, кто имеет непосредственное отношение к лечению, например, онкологических больных. Зачем нужно вывозить биоматериалы из России, выясняла наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Россия – страна-донор Всемирной организации здравоохранения, включенная во множество международных научных программ, имеющая свои банки штаммов вирусов и особо опасных инфекций, набирающая свой собственный банк стволовых клеток, и во всех этих делах невозможно обходиться без международного обмена образцами биологических тканей человека. Кроме того, в диагностике и лечении ряда редких заболеваний также необходим обмен образцами. Почему это так, рассказывает профессор Андрей Продеус, руководитель отделения иммунопатологии и ревматологии Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, для чего может понадобиться вывозить анализы за рубеж?
Во-первых, существует достаточное количество различных, и в основном это касается, конечно же, редких заболеваний, таких, которые, допустим, делается диверсификация вообще даже научного процесса идет в разных странах и по-разному. Потому что, допустим, возникает какое-то редкое заболевание. Ну, к примеру, таким относятся какие-то генетические синдромы. И на себя берут вопросы определения и какой-то трактовки и подтверждения генетического некоторые лаборатории в мире. Значительно выгоднее, когда есть коллаборативный процесс между разными научными группами, и есть возможность исследовать и давать заключения в каких-то специализированных медицинских центрах. Например, мы иногда пользовались, по крайней мере, когда была такая возможность, помощью наших зарубежных коллег для верификации диагнозов или подтверждения генетических диагнозов наших пациентов российских. И наши зарубежные коллеги нам с радостью помогали для того, чтобы мы могли помогать и лечить.
А это все бесплатно делается? Или это...
Во многих вещах бесплатно. В общем-то, некоторые, конечно, существуют и финансовые вещи, но на самом деле механизмы финансовой оплаты, это были обычно спонсорские, потому что, были какие-то вещи, за что могло Минздрав или какие-то органы здравоохранения платить. Но в основном, если это существует заинтересованность в каких-то достаточно редких диагностиках, то обычно это все-таки на основе абсолютно бесплатной помощи.
А в лечебном процессе какой-то постоянной практики обмена анализами не существует?
Допустим, существуют, например, такие вещи, как банк костного мозга или банк органов и тканей, ввиду того, что происходит, например, и в нашем институте, и в гематологическом центре, и в онкоцентре, есть такая практика, пересадка костного мозга. И если нет родственного донора, подходящего для пересадки костного мозга, это необходимо в таких заболеваниях, как рак крови или аплазия кровообращения, например, когда единственным методом лечения может быть именно пересадка костного мозга, то тогда, в принципе, обмен материалом возможен, потому что, допустим, в европейском сообществе существует банк, в России существует банк, но в России существует банк такой официальный, зарегистрированный не так давно, и он не настолько накуплен для того, чтобы можно было и отправлять туда, и меняться. Поэтому пока что получается, что чаще всего идет однонаправленное движение, то есть в основном донорский материал перетекает из Европы сюда. Но, в общем-то, для типирования или для анализа, насколько подходит, не подходит, иногда приходится образцы пациентов отправлять туда.
То есть это вопрос высокой технологии, это не какие-то банальные 5 миллилитров крови для того, чтобы что-то уточнить?
Да нет, 5 миллилитров крови, на самом деле, если они идут для того, чтобы сделать генетический анализ материала, мутацию определенных генов, это и есть как раз те высокие технологии, потому что, допустим, какие-то вещи делаются, допустим, в каких-то эксклюзивных центрах в России, извините, просто так случилось. буквально 15 минут назад я созванивался с Институтом молекулярной генетики, да, для того, чтобы мы могли говорить о возможности производства определенного генетического анализа. К сожалению, не все вещи, которые могут сделаны быть в эксклюзивном центре, как Институт молекулярной генетики, нам приходится искать партнеров за рубежом для того, чтобы сделать специфический генетический анализ в мутации определенного гена при синдроме первичного иммунодефицита у больного ребенка.
То есть это просто потому, что очень дорого содержать в каждой стране полный набор лабораторий?
Ну, это дорого не даже столько по ценам. Это для этого надо иметь достаточную инфраструктуру и кадры, и технологию. И, в общем-то, скажем даже еще так. Вот, допустим, в городе Дебренцен в Венгрии существует лаборатория генетики, которая на основании средств, полученных из благотворительных фондов, например, фонда Джеффри Модела, делает для стран Восточной Европы анализ бесплатно на определенные мутации, поскольку у них существует финансирование на это. И неважно, к ним могут приходить из Польши, из Болгарии, из Румынии, из Украины, из России, из Латвии, из стран Восточных Европы. Они всем делают это. Вот за последний год-полтора они сделали более 100 образцов из разных стран, вот этих вот восточноевропейских. А в России, если сделать такие мутации, то, к сожалению, даже тот замечательный Институт молекулярной генетики не может это делать бесплатно. А, допустим, минимальная стоимость будет стоить в районе $500.
Понятно.
Кто будет за это платить? Минздрав. А если есть возможность сделать это бесплатно, почему нет?
Андрей Петрович, а вы не могли бы предположить, зачем появился этот запрет на вывоз биоматериалов?
Здесь есть вот какая. Я думаю, что опасность. Потому что, допустим, есть другой аспект этого дела. Например, когда происходят клинические исследования коммерческого характера на каких-то медикаментозных препаратах, которые происходят на территории России, то часто лабораторный материал или анализы, забранные за коммерческие исследования в России, пересылаются для тестирования за рубеж. Такое тоже бывает. Но как бы фирма какая-то фармакологическая, например, заказала исследование, его проводят, а материал отсылается сюда. Вот, скорее всего, вот в этом отношении нужно иметь контроль, да? Какой материал, зачем, почему исследования происходят в России, какие материалы куда отправляются, кто является собственником материала и так далее, и так далее. Тут много вопросов юридических, финансовых, этических, да? Когда это служит цели лечения больных, связанных с высокотехнологичными методами исследований и высокозатратными технологиями, то, наверное, все-таки определенный допуск и разрешение бы надо делать. Ну, под одну гребенку достаточно тяжело всех равнять.
Это был профессор Андрей Проделус, детский иммунолог. Действительно, всех под одну гребенку стричь нельзя. Если же, как предполагает газета «Коммерсант», данный запрет вызван стремлением бороться с биотерроризмом, то начинать все-таки следует с дипкорпуса, который многие годы безответственно сдает свои анализы в зарубежных клиниках безо всяких разрешений. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Прежде чем мы ее продолжим, напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как обычно, в прямом эфире программы «Время гостей». Сегодня речь в ней пойдет о ликвидации Республиканской партии России. Сегодня эту ликвидацию должен был подтвердить Конституционная комиссия Верховного суда. Проведет программу Владимир Баборин, а в гостях у него депутат Госдумы и, собственно, сопредседатель Республиканской партии Владимир Рыжков, один из основателей партии Владимир Лысенко и политолог Владимир Прибыловский. Напомню, что у Владимира Прибыловского дома сегодня идут обыски, так что, возможно, эта тема тоже будет затронута. Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сейм Латвии избрал новым президентом страны представителя правящей коалиции врача-травматолога Валдиса Затлерса. Срок полномочий нынешнего главы государства Вайра Вики Фрейберге истекает 7 июля. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий Верховной Рады еще на один день, приостановив действие указа о роспуске парламента до 31 мая включительно. Таким образом, сегодняшние решения депутатов будут иметь силу. Следователи Московской прокуратуры проводят обыск в квартире политолога Владимира Прибыловского. Российский предприниматель Борис Березовский заявил газете Financial Times, что финансирует коалицию «Другая Россия». В Москве убит гражданин Азербайджана. Его тело с многочисленными ножевыми ранениями и следами пыток нашли вчера вечером в квартире на юге столицы. Читинский областной суд вновь отложил рассмотрение жалоб адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на продление срока их содержания в следственном изоляторе до 2 июля. Кассационная коллегия Верховного суда России должна рассмотреть сегодня вопрос о законности ликвидации республиканской партии. Власти Китая объявили, что приговор чиновнику Джену Сяо Юю – урок для всех недобросовестных руководителей. Во вторник экс-глава управления по контролю за качеством продуктов и лекарств был приговорен к смертной казни за взяточничество. Европейский Союз и Иран обсудят сегодня в Мадриде конфликт вокруг иранской ядерной программы. В тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо предположительно покончил жизнь самоубийством заключенный гражданин Саудовской Аравии. Совет Безопасности ООН создал международный трибунал для расследования убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и мы, наконец, возвращаемся к теме сегодняшней пресс-конференции Андрея Лугового в Москве. Она завершилась несколько минут назад. С нами на прямой связи по телефону из здания «Интерфакса» корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Олег, добрый день. Я так понимаю, что пресс-конференция проходила практически полтора часа. Я понимаю, что у вас не было возможности как-то уложить у себя в голове все, что сказал Андрей Луговой на этой встрече с журналистами. Поэтому я спрошу вас, каковы ваши самые яркие впечатления, что самого важного, на ваш взгляд, заявил сегодня Андрей Луговой. Я еще раз напомню нашим слушателям, что Андрей Луговой – это тот человек, который обвиняется в убийстве Александра Литвиненко. Обвиняется он Королевской прокуратурой Великобритании.
Да, здравствуйте, Виктор. Первое, что бросилось в глаза, это повышенные меры безопасности. Агенция «Интерфакс» нас очень тщательно досматривали, и около зала для журналистов я даже ее служебную собаку. Зачем она там нужна была, непонятно. Но, по всей видимости, господин Луговой принимает очень повышенные меры для, в общем-то, своей безопасности. И вот на протяжении полутора... примерно час двадцать шла пресс-конференция, чуть меньше... Господин Луговой также пытался убедить нас, журналистов, в том, что он не только не может считаться убийцей Литвиненко, но он должен проходить в этом деле как жертва, а не как обвиняемый. Он считает, что из этой истории он также вышел с большими потерями. И это касается его бизнеса. Якобы он потерял на этом около 25 миллионов долларов из-за всей этой истории. Он считает, что все это время, когда после убийства Литвиненко, за ними тоже шла, с ним шла какая-то работа британских спецслужб, их метили полонием, и следы якобы находили везде, где они были. Но главное, конечно, одна из самых ярких их цитат господина Лугового, это три версии, которые он предложил в качестве основных версий убийства Литвиненко. Первая версия связана с британскими спецслужбами. Он считает, что это убийство произошло, если не по их вине, то, по крайней мере, под их, при их попустительстве. Он считает, что Литвиненко разочаровался в Березовском и в своем сотрудничестве с британскими спецслужбами. Тут надо еще сказать, что то, что Луговой утверждал, что и Березовский, и Литвиненко были завербованы спецслужбами Британии МИ-6 и склоняли к этому сотрудничеству также и Лугового. Также он говорил о возможном испанском следе в убийстве Литвиненко. Речь шла о том, что он мог сотрудничать с правоохранительными органами Испании и, как сказал Луговой, сдавал некоторых бизнесменов из России. Ну и, конечно, третью версию Луговой подчеркнул. Он считает, что она наиболее вероятная. И за убийством мог стоять Борис Березовский, который таким образом ликвидировал человека, бывшего своего соратника, который якобы мог слишком много очень говорить. И он был недоволен многими поступками, многими заявлениями Бориса Березовского. И также был недоволен еще, возможно, и тем, что Березовский в три раза сократил его денежное содержание, так сказал Луговой. А так, конечно, заявлений было сделано очень много, но главное было, конечно, то, что Луговой пытался представить себя жертвой всей этой истории, а не главным обвиняемым. Виктор?
Спасибо, Олег. Мы будем ждать вас здесь, в бюро, будем ждать вашего подробного репортажа о пресс-конференции, так что слушайте наши информационные программы на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и теперь к московской городской теме. Депутаты Мосгордумы предлагают запретить размещать рекламу на памятниках архитектуры и истории. По их мнению, рекламные щиты и растяжки не просто искажают облик памятников, но и угрожают их сохранности. Тему продолжит Любовь Чижова.
В Москве более 4000 объектов культурного наследия. На многих из них размещены рекламные щиты и растяжки. Причем, как показали результаты специальной проверки, не всегда законно. Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович считает, что необходимо вносить ряд поправок в постановление, регламентирующее порядок размещения рекламы на улицах Москвы, и защитить от рекламы памятники истории и архитектуры.
Тема эта не новая. Когда мы еще готовили несколько лет назад закон об охране памятников, который, кстати говоря, по мнению многих европейских экспертов, вполне цивилизованный. В том числе там была вот мною внесена поправка, которая существует, о том, чтобы не размещать рекламу, загораживающую, так сказать, да, вид на памятник архитектуры. Надо сказать, что, с одной стороны, мы не получили точной реализации этой поправки, потому что, ну, не всегда понятно, что такое загораживает, такое не загораживает. И более прямая норма, где просто сказано, что на самом памятнике нельзя рекламу размещать, мне кажется, вполне разумный. Знаменитый Пашков дом, на котором все время в реставрации висело огромные там автомобили, ботинок, по-моему, там еще висел какой-то. В то время как есть международная практика, и вполне корректная, интеллигентная, когда реставрируется памятник архитектуры, и в это время действительно на том, чем он завешивается, даются как раз изображения самого памятника, чтобы, так сказать, панорама все-таки сохранялась. Я привел такой пример с Пашковым домом, поскольку он очень заметный, но вообще-то, конечно, на крупных, известных памятниках архитектуры чаще всего рекламы нет и сегодня, поэтому мы не говорим там о больших ансамблях, Манеж, Кремль или что-то еще. Но в Москве тысячи памятников архитектуры. И мне кажется, для того, чтобы вообще москвичи и гости столицы хотя бы узнали о том, что их тысячи, надо их освободить от рекламных щитов, всем, чтобы все-таки мы увидели, то какая замечательная застройка, и московский ампир, и московский модерн, и московский конструктивизм. Это действительно потрясающе.
Представители рекламного рынка с воодушевлением воспримут вот этот закон?
Люди рекламного рынка, конечно, воспримут этот закон без воодушевления. Я как раз сейчас разговариваю с вами из машины, я вот проезжаю и вижу как раз тот самый Пашков дом, и на нем очередной автомобиль нарисован. И вижу библиотеку нашу национальную, на которой гламурный журнал себя рекламирует. Мне кажется, ну, это неловко. В этом бизнесе есть достаточная прибыль и без памяти архитектуры.
Президент клуба арт-директоров России, глава рекламного агентства Маккен Эриксон Александр Алексеев с депутатом Бунимовичем согласен. Исторический центр Москвы вполне может обойтись без рекламных щитов. Но он предлагает депутатам продумать все нюансы и сделать исключение для социальной рекламы.
А как нам обойтись ситуацией, если, ну, представим себе дом Пашкова, нашу библиотеку Ленина, историческое здание, занавешена строительной сеткой, на которой размещена реклама, где сказано: дорогие друзья, если вы рубль от вашей зарплаты перечислите в такой-то фонд, то здание библиотеки Ленина будет установлено там в среднем на 3 месяца раньше. Это же реклама, реклама. Может ли она размещаться на историческом здании? Я считаю, обязательно должна, потому что тогда люди будут напрямую видеть прок от этой рекламы. Вообще реклама, к сожалению, пока воспринимается как бранное слово, потому что она выглядит как раздражающая, бесполезная и некрасивая.
Как вы считаете, рекламные щиты и растяжки, они в принципе уродуют облик современного города или украшают его?
В зависимости от того, о каком городе мы говорим. Если мы говорим об уродливейшем городе X, который, к сожалению, большинство на карте нашей страны, украшают. Ну, опять же, в зависимости от того, какой это рекламный щит, потому что рекламные щиты тоже бывают красивые и эстетически выполненные, несущие какую-то функцию, бездарные и безобразные. В Москве существует полно отвратительных районов, районов, которые мне даже показываться неприятно. И там, если это, например, такая реклама, как нынешняя рекламная кампания Adidas, я считаю, будет украшать. У нее есть социальная функция в этой рекламе, между прочим. Она о том, что ты можешь перебороть сложности, о том, что ты можешь превзойти среду, в которую ты влип. И если это какая-то ужасная капотня, где сплошные бетонные заборы, я считаю, эта реклама там будет нести прекрасную функцию, социально-воспитательную. Про исторический центр здесь бы я вообще рекламу поприбрал. По той простой причине, что одно спорит с другим, и совершенно непонятно, что мы этим хотим сказать. Я только сказал одну простую вещь, что во всех законах находится некий казус. Потому что, опять же, я хочу сказать, представим, что я некий социально ответственный фонд, который считает, что моя задача, как, кстати, строение Храма Христа Спасителя, извините за этот пример, может быть, не самый адекватный. Я считаю, что мой фонд вкладывает деньги горожан в реставрацию архитектурных памятников. Вот я организовал этот фонд. Я хочу привлечь горожан социально ответственных к реконструкции. Где я буду на эту тему размещать рекламу? Я считаю, что первое место будет это самое разрушенное здание. С точки зрения помощи этим же самым архитектурным памятникам, это гениальная и очень точная идея.
Говорил глава рекламного агентства «Макен Эриксон» Александр Алексеев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве объявлен список финалистов национальной литературной премии «Большая книга». Список из 12 писателей открывает Дмитрий Быков с романом «ЖД» и завершает Людмила Улицкая с романом «Даниэль Штайн. Переводчик». На обеде в честь финалистов премии побывала корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Обед происходил в торжественной обстановке, несколько напоминающей сатиру Булгакова. С приветственными речами выступали замминистра печати Владимир Григорьев и член попечительского совета премии «Банкир» Михаил Фридман. Победителей объявляли глава жюри Владимир Маканин и глава экспертного совета Михаил Бутов, который отметил.
Мы стали читать книжки по-другому. Книжки, которые строятся на том, что они должны вызвать у читателя удивление своим стилистическим совершенством, вызывают, напротив, некоторое недоумение. То есть зачем это все? Все поле, в котором мы существуем, оно другое. То есть я думаю, что роман Джеймса Джойса «Улисс» сегодня бы не потряс общество так, как сделал это в свое время.
«Большая книга» – самая денежная литературная премия в России, которая заявляет о себе и как о премии качества, готовой конкурировать с Букером. Литературоведа Владимира Новикова возмущает попадание в список финалистов книги критика Льва Данилкина «Человек с яйцом». Это литературная биография главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова.
Меня поражает небрезгливость нашего литературного сообщества. Книга о Проханове – это нечто само по себе оскорбительное для русского языка, потому что Проханов – это прежде всего враг русского языка, выстраивающий нарочитые какие-то сравнения. И вот мальчик Данилкин, педагогически запущенный подросток, с чувством духовного сиротства – прильнул. Это общее свойство нашей ситуации, когда в условиях сиротства целуют сильную руку, не думая о том, насколько она грязная. Вот это меня искренне огорчает.
Это был Владимир Новиков. Главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов не считает книгу о Проханове предметом споров. Ему просто нравится появление прозы, основанной на документах.
Мы убеждаемся в том, что хорошие книги пишутся русскими авторами тогда, когда о сюжете уже позаботился Господь Бог. Книга «Даниэль Штайн. Переводчик», при том, что понятно, в каком напряженном диалоге здесь художественный вымысел с реальной биографией, все-таки имеет очень жесткую биографическую основу. Книга Алексея Варламова о Толстом не случайно наследует прошлогоднему опыту книги Дмитрия Быкова о Пастернаке. Книга Данилкина «Человек с яйцом», при том, что написана принципиально иначе, чем было принято писать в литературной биографии, по сути, в сюжетной своей основе является литературной биографией. По мере того, как русские писатели осваивают этот жанр воспроизведения готовых сюжетов, я надеюсь, что из этого физкультурного зала они выйдут, немножко научившись писать сюжеты. Потому что, конечно, в остальном, в художественной литературе, это сегодня катастрофическая ситуация.
Александра Гаврилова радует попадание в шорт-лист «Большой книги» Виктора Пелевина с романом «Empire V».
Ситуация, при которой единственный писатель, который оказывает хоть какое-то воздействие на духовную жизнь нации, остается за пределами описания литературным бомондом, означает, что литературный бомонд слеп и глух. Если эта ситуация меняется, то, даст Бог, постепенно поменяется и культура.
А корреспонденты «Радио Свобода» радуют уже второе попадание в шорт-лист премии «Большая книга» писателя Александра Ильичевского, нашего коллеги. Во время вручения премии он сможет, как и в прошлом году, наблюдать церемонию со сцены. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без 15 час. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следователи Московской прокуратуры проводят обыск в квартире политолога Владимира Прибыловского. Борис Березовский заявил газете Financial Times, что финансирует коалицию «Другая Россия». Андрей Луговой, которого британская прокуратура подозревает в убийстве Александра Литвиненко, на пресс-конференции в Москве обнародовал свои версии преступления. Подробнее об этом и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди у нас экономическая панорама. Сегодня ее подготовил Сергей Сининский.
Средства будущего фонда национального благосостояния России могут инвестироваться только в зарубежные ценные бумаги, акции и облигации, заявил, находясь в столице Норвегии, министр финансов России Алексей Кудрин. Фонд национального благосостояния будет создан в 2008 году за счет части средств стабилизационного фонда России, объем которого к началу мая составил почти 115 миллиардов долларов. В Норвегии, являющейся третьим в мире производителем нефти после Саудовской Аравии и России, Национальный пенсионный фонд, ранее называвшийся нефтяным, составляет ныне 310 миллиардов долларов. По закону все эти средства могут инвестироваться только за пределами страны. Правительство Норвегии имеет право использовать лишь небольшую часть ежегодного дохода, который приносит инвестирование средств фонда. При этом сам фонд, пополняясь за счет новых поступлений от продажи нефти, остается в неприкосновенности. Объем золотовалютных резервов России за неделю с 18 по 25 мая увеличился почти на 8 миллиардов долларов и составил 402,2 миллиарда, сообщил Центральный банк России. По объему этих резервов Россия занимает сегодня третье место в мире после Китая – более 1 триллиона 200 миллиардов долларов и Японии – 915 миллиардов долларов. В Китае котировки акций компаний на главном фондовом рынке в Шанхае сегодня повысились почти на 1,5% после падения в среду на 6,5%, самого крупного в течение одного дня за три последних месяца. Во вторник власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами с 0,1% до 0,3%, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. Его сводный индекс повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007-го еще на 62%. Общая стоимость акций китайских компаний, представленных на местном фондовом рынке, увеличилась с начала года более чем вдвое и составляет ныне почти 2,5 триллиона долларов. Это совпадает с объемом ВВП Китая в 2006 году. Всемирный банк повысил свой предыдущий прогноз темпов роста экономики Китая в 2007 году с 9,6% до 10,4%. При этом эксперты банка отметили, что не видят пока угрозы перегрева китайской экономики, ныне четвертой в мире по объему ВВП после Соединенных Штатов, Японии и Германии. Ежегодные темпы роста экономики Китая превышали 10% последние три года подряд. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.90, на завтра такой же. К евро на сегодня 34.81, на завтра, предположительно, тот же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень», и у нас на очереди завершающая программу рубрика «Это спортивный обзор». Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, еще раз добрый день. Итак, о чем сегодня пойдет речь?
Добрый день, Виктор. Ну, вчера на кортах Парижа впервые с начала открытого чемпионата Франции по теннису была полностью выполнена программа соревнований, по крайней мере, в одиночных разрядах. Завершились все игры первого круга, начались матчи второго. В этих встречах принимали участие 18 представителей России. Вот как они выступили. 11 российских теннисистов провели в тот день матчи первого круга. 7 из них одержали победы. Это Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Вера Душевина, Елена Лиховцева, Алла Кудрявцева и Ольга Пучкова. Выбыли из борьбы Екатерина Бычкова, Василиса Бардина, Анастасия Родионова и Анастасия Мыскина. Еще 3 россиянки сыграли вчера во втором круге. Елена Дементьева выиграла у француженки Матильды Юхансон, Динара Сафина у Цепоры Абзиллер из Израиля. И Мария Кириленко в 3 сетах уступила австралийке Саманте Стосар. В мужской части соревнований выступали 4 россиянина. Тимурас Габашвили из-за травмы не смог доиграть матч первого круга с итальянцем Флавио Чиполо. Во встрече второго круга Марат Сафин проиграл в 3 сетах сербу Янко Типсаревичу. А Михаил Южный и Николай Давыденко также в 3 сетах одержали победы. Южный над Николасом Лапенти из Эквадора, Давыденко над австрийцем Вернером Эшауэром. Состоялся второй матч финала розыгрыша Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге. Анахайм на своей площадке выиграл у Оттавы 1-0 и ведет в серии до 4 побед 2-0. А в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации определился первый участник финала. Им стал Сан-Антонио, выигравший 5-й матч в финальной серии на Западе у Юты 109-84 и одержавший итоговую победу со счетом 4-1. В среду прошел 17-й этап многодневной велогонки Джиро д'Италия. Победителем его стал итальянец Жильберто Симони, в одно время с которым финишировал его соотечественник Леонардо Пьеполи. 3-м черту пересек Энди Шлег из Люксембурга, что позволило ему выйти на 2-е место в генеральной классификации. 3-ю позицию в ней занимает Симони, а розовую майку лидера сохранил еще один итальянский гонщик Данило Ди Лука, финишировавший вчера 4-м. Подходит к концу чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. Он может завершиться уже сегодня, правда? Наш корреспондент Елена Приходько надеется, что борьба будет продолжена.
Сегодня в Москве и Казани могут быть разыграны медали чемпионата России по баскетболу. В серии за золото действующий чемпион ЦСКА ведет у «Уникса» 2-0. Серия за бронзу таит в себе больше интриги. Здесь, напомню, борьба идет не только за медали чемпионата России, но и за путевку в Кубок УЛЕП следующего сезона. Так что мотивация у «Химок» и московского «Динамо» в борьбе за 3-е место куда выше, нежели в серии за золото. В конце концов, судя по первым 2 матчам, проведенным в Москве, казанцы едва ли верят в то, что смогут добраться до золота. Слишком уж часто они в этих встречах упускали преимущество, позволяя армейцам в концовке матча доводить разницу в счете до 2-значной. Впрочем, на своей площадке баскетболисты «Уникса» обещают дать бой, что, собственно, не меняет впечатления от этой серии. Выиграть хотя бы 1 матч, не позволив ЦСКА обыграть себя в сухую, дело чести. В этой ситуации странно только одно. Сегодня кажется всем очевидно, что армейцы сейчас находятся не в лучшей своей форме. Теряют концентрацию, хладнокровие в моменты, когда борьба начинает идти очко в очко, показывают не лучший процент попадания. В общем, морально-психологическое состояние после проигрыша в финале Евролиги УЛЕП оставляет желать лучшего. Тут, казалось бы, соперник должен оживиться и попробовать зацепиться за результат. Но практически сам добровольно за несколько минут до конца матча уступает инициативу. Похоже, казанцы не верили, что могут выиграть в Москве хотя бы 1 встречу. А может быть, не верили, что им дадут это сделать. Впрочем, главный тренер «Уникса» Антанас Сирейко склонен списывать все на плохой процент реализации бросков его команды.
Сказал только что команде, как вошел. Есть, говорю, такая поговорка, не знаю, какого народа, но баскетболистам годится. Если не попадешь, не выиграешь. Если не будешь бросать, вообще даже шансов не имеешь на выигрыш. Ну, мы попали на одну сторону, на половину этой поговорки. Не попадали, думаю, что это не свойственно нам. Конечно, хорошо защищали соперникам, это надо отдать должное. Они, мы понимаем, что это финалы и что это шутить нельзя. Жесткая мужская борьба была. Никаких упреков у меня для, на судей, на что-нибудь. Надо просто бороться, там упали пару раз. Мы тоже должны там остоять. Это же боремся, это не играем за золото, а боремся. За него надо бороться в прямом смысле этого слова. Что надо и выстоять, и падать, и подниматься, и так далее. Борьбы я не могу упрекнуть ребят. Боролись, да были там и в конце, и такое мелкие там, скажем, промежутки отсутствия этой борьбы. Но в основном они боролись, и просто нам не хватило попадать в свои броски так. Сейчас вы много вопросов задаете, что делать, все это. Сначала надо попадать, защищаться так же, строго, жестко. Лучше попадать, тогда вы видите, что совсем другому идет игра. Сейчас я понимаю, что давит, так же не попадает. Давит все время, бегает защита, под кольцо сильные там ребята, так нелегко.
Вот с таким настроением Антанас Сирейко возвращался из Москвы в Казань. Совсем другие страсти, как уже было сказано, разгораются в серии за третье место. Первая путевка в Кубок УЛЕП уже закреплена за «Униксом», а вот вторая пока вакантна. Для московского «Динамо» остаться за бортом турниров УЛЕП значит, скорее всего, пересмотр бюджета, целей и задач на следующий сезон. Удовлетвориться второсортными турнирами ФИБА этот амбициозный клуб едва ли сможет. Химкам тоже давно охота опробовать свои силы в УЛЕП. Для них это, в отличие от «Динамо», которая в этом году выступала в Евролиге УЛЕП, в новинку. Так что, как только определились пары финалистов, большинство специалистов пришли к мнению, что матчи за третье место будут гораздо интереснее основного финала. Так оно и получается. Химки, имея преимущество в своей площадке, разгромили динамовцев 103-82, а во второй день уступили 76-83, еще больше обострив накал страстей. И как бы ни храбрились динамовцы, говоря, что на своем паркете решат вопрос в свою пользу, главному тренеру белоголубых Душину Ивковичу пришлось констатировать – это был наш худший матч в сезоне. Третий матч серии «Динамо» проиграла так же разгромно, как и первый – 56-82. Ну а «Химки» подтвердили не случайно своей недавней победной серии над лидерами российского первенства. Сегодня в этой паре будет сыгран четвертый матч, который в случае победы химчан может поставить точку в споре за бронзу. Но что-то подсказывает, что пятой встречи не избежать.
Так считают тренеры команды «Уникс» Антанас Сирейко и наш корреспондент Елена Приходько. Ну а сегодня, кроме баскетбольных матчей чемпионата России, нас ждет много интересных событий на кортах Парижа, где проходит турнир серии «Большого шлема» Ролан Гаррос. И, внимание, российских болельщиков, я думаю, в первую очередь привлекут встречи Дмитрия Турсунова с испанцем Фернандо Вердаско и Игоря Андреева с чилийцем Николасом Массо. А в женской части соревнований игры Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой с соперницами из США Джилл Крейбас и Меган Шонаси соответственно. Ну а в Элисте продолжатся отборочные соревнования чемпионата мира по шахматам. Там будут сыграны четвертые партии из шести запланированных в 8 парах претендентов. И напомню, что после этого отборочного турнира состоится второй, в котором уже будет играть 4 пары претендентов и определятся участники чемпионата мира.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивный обзор нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения», как всегда, с Яковом Кротовым. А сегодня она будет посвящена, кстати сказать, атеизму. Как атеизм изменился за последние десятилетия, каковы отношения между атеистами и верующими. Это будет в программе Якова Кротова. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Негодный министр должен уйти.
Зарплата рабочего составляет 1/25 часть от заработка руководителя предприятия.
Партии мало чего получит, если у них не будет единого кандидата.
Каждый второй молодой поляк размышляет над возможностью эмиграции.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.